В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Россия под 50-долларовой нефтью. Может ли цена нефти упасть за полгода до 10 долларов за баррель? Приватизация российских нефтяных активов – признак отчаяния или награда олигархам? Почему резкое удешевление нефти и санкции не привели к российскому финансовому краху? Как долго продлится экономическая стагнация в России? Может ли американская сланцевая нефть определить будущее России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Гарри Шиллингом, финансовым аналитиком, главой американской инвестиционной фирмы, Андреасом Голдтау, научным сотрудником Центра науки и международных исследований Гарвардского университета, Михаилом Бернштамом, профессором экономики, сотрудником Гуверовского института, и Грегори Грушко, исполнительным директором финансовой фирмы HWA. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Будущее цен нефти стало объектом повышенного внимания и комментариев американских экспертов после того, как цены на нее подскочили за 3 месяца более чем на 20%. При этом преобладает сдержанный оптимизм. Средняя цена нефти марки Brent может подняться в нынешнем году до $42.30. Так прогнозируют 29 аналитиков, опрошенных информационным агентством Reuters. Предсказание цен энергоносителей – задача, как соглашаются специалисты, крайне сложная и неблагодарная. Мало, например, кто мог предвидеть, что вслед за подъемом цены до 52 долларов за баррель прошлой весной последует падение до 25 долларов в начале нынешнего года. Сейчас будущее, по мнению большинства экспертов, выглядит вполне благоприятно. Если, конечно, считать благоприятным отсутствие явных поводов для дальнейшего крушения нефтяных цен и появление признаков снижения темпов роста ее производства, что в теории должно сыграть в пользу повышения цен. Однако этот аргумент не убеждает меньшинство, к которому относятся несколько авторитетных аналитиков. Новостное агентство Bloomberg распространило, например, комментарий Гарри Шиллинга под кричащим заголовком: «Нефть движется в направлении 10 долларов за баррель». Респектабельный инвестор и давний игрок на нефтяном рынке настаивает на том, что его оппоненты стали жертвой благих для нефтяной индустрии намерений. В действительности же, по его мнению, скачок цен был вызван сиюминутными обстоятельствами, в то время как за ними маячит все та же негативная для нефтяных цен реальность. Объективных оснований для надежд на их подъем нет. Гораздо более вероятно падение нефтяных цен в ближайшие месяцы. Вот что Гарри Шиллинг говорит в интервью «Радио Свобода».
В начале прошлого года я предсказал падение цены нефти до 10-20 долларов за баррель. Нефть упала почти до этого уровня, и, на мой взгляд, удешевление нефти до 10 долларов за баррель остается очень вероятным. Основная причина заключается в том, что мы находимся в состоянии, если можно так выразиться, нефтяной торговой войны. В ноябре 2014 года на фоне резкого роста производства сланцевой нефти в США страны-члены ОПЕК, обеспокоенные тем, что производители дорогой нефти, в том числе Россия, получают выгоду за их счет, решили, что они больше не будут искусственно сдерживать добычу углеводородов и отказались сокращать производство. С тех пор они увеличили добычу с 30 до 33 миллионов баррелей нефти в день. По мере отмены санкций все более заметным экспортером станет Иран. В условиях конкурентной войны цена нефти определяется ее себестоимостью. В Техасе и некоторых других регионах США она составляет от 10 до 20 долларов за баррель. У производителей в регионе Персидского залива она еще ниже. На этом основан мой прогноз. К этому можно добавить, что производство превышает спрос на 1-2 миллиона баррелей в день. И хранилища нефти как в Соединенных Штатах, так и в Европе почти заполнены. Что произойдет, когда они переполнятся? Вновь добываемая нефть отправится напрямую на рынки.
Хорошо, но нефтяная война, о которой вы говорите, ведь не может длиться бесконечно. Что может помешать нефти взлететь, скажем, до 100 долларов за баррель, учитывая, что не так давно 150 долларов кое-кому казалось нормой?
Конечно, когда производители сравнительно дорогостоящей нефти будут вынуждены выбросить белый флаг, цены пойдут вверх, но не выше средней стоимости производства, то есть 50-60 долларов за баррель. 100 долларов за баррель выглядит нереалистично. Главный фактор – это резкое развитие технологий, позволяющих дешево извлекать нефть. особенно это касается сланцевых месторождений. Добавьте к этому трудное положение правительств стран-экспортеров со сравнительно высокой себестоимостью нефти, как, например, России. Они вынуждены поддерживать уровень экспорта, несмотря ни на что, даже продавая нефть с потерями для себя, просто потому что им необходимы иностранные валюты для оплаты импорта. Здесь вступают в силу политические соображения, которые имеют мало отношения к экономической реальности.
Когда, по-вашему, нефть может упасть до $10 за баррель?
Я бы сказал, к концу года. Но необходимо иметь в виду, что если цена нефти упадет ниже $20, то финансовые потрясения могут спровоцировать глобальную рецессию, в результате чего спрос на энергоресурсы снизится еще больше. При таком сценарии цены вернутся к уровню $50-$60 за баррель не ранее, чем года через два.
Профессор Бернштам, как вы относитесь к предсказанию о грядущем, по сути, крушению нефтяных цен?
Сейчас на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть продаются на июнь 2017 года по $50 за баррель, то есть та цена, которую мы имеем сегодня. Что касается другого рода прогнозов, то энергетическое информационное агентство Министерства энергетики Соединенных Штатов предсказывает в конце 2016 года $43 за баррель. Другие прогнозы самые разные. Но долгосрочная цена, в общем-то, зависит от, с одной стороны, от технологического прогресса на стороне предложения, а с другой стороны, от роста мировой экономики. Предполагается, вот в тех прогнозах, которые делает американское Министерство энергетики, что самое главное соотношение, которое существует сейчас и уже существует на протяжении года, что оно сохранится до 2020 года, а именно превышение мирового предложения над мировым спросом. Значит, мировое предложение сейчас примерно 96 миллионов баррелей в день, а мировое потребление, мировой спрос 95 миллионов баррелей в день, то есть превышение на 1 миллион баррелей в день. То же самое предполагается в конце 2016 года и на 2020 год 100 миллионов баррелей в день мировой спрос и 101-102 миллиона баррелей в день мировое предложение. И в этой ситуации ожидается, что колебания будут сравнительно небольшими, близко к $50 за баррель все это будет. Ни глубокого спада, как предполагает господин Шиллинг, ни какого-то глубокого резкого подъема, как некоторые предполагают, в общем-то не предвидится.
Но, профессор, если предложение, как вы говорите, будет стойко превышать спрос, казалось бы, и цена должна упасть.
После того, как Саудовская Аравия на пределе производит нефть и не может увеличить свое предложение, вот этим двигателем мировых цен стали сланцевые производители Соединенных Штатов. Значит, центр формирования цен переместился из Саудовской Аравии к сланцевым производителям. Значит, все зависит от затрат среди сланцевых производителей Соединенных Штатов. Средняя цена сланцевых производителей Соединенных Штатов – $36 за баррель. Но сланцевое производство значительно отличается от традиционной нефти. Его можно сравнить с шедеврами архитектуры, там, с готическими соборами. Их немного. Всего сейчас в Америке оперирует менее 500 буровых вышек. Их было 2000, сейчас количество упало. У каждой буровой вышки множество скважин. Их можно очень много бурить на каждую вышку. Это штучное производство. И разница, разброс затрат производства очень большой. И поэтому очень важна вот эта замыкающая маргинальная цена. А она где-то примерно $45 за баррель. То есть, чтобы увеличить производство, нужно, чтобы цена была не ниже $45 за баррель. И поэтому резко упасть вот до этих $10-$20 на короткое время она может. Сланцевые производители будут себе в убыток, расплачиваясь долгами, набирая долги, что-то производить. Но в целом это удержаться не может. При средней цене в $36 за баррель, при разбросе очень большом, потому что это штучный товар, мы можем говорить, что цены могут колебаться, скажем, между 30 и 60 в долгосрочной перспективе. Это вот то, что технологически нам задано.
Грегори, но вы знакомы с механизмом, так сказать, действия рынков. Почему всего там два с лишним года назад рынки определяли цену нефти, скажем, в $120, а чуть ранее этого в $150, полгода назад они определяли в $30, и сейчас профессор нам говорит, что согласно фьючерсам цены нефти могут быть $50 через год. А могут быть они $20 через год?
Могут, если предложение начнет настолько превышать спрос, чтобы цены начали падать. Почему $150, там $120 пару лет тому назад? Потому что добыча сланцевой нефти не была на том уровне, на котором она появилась уже год тому назад. Добыча сланца росла, технологии улучшались, себестоимость добычи этой нефти падала. И поэтому цена на каком-то уровне достигает определенного эквилибриума, который может быть 36, может быть $40, может быть 50. Дело все в том, что в разных странах существует разная себестоимость. В Америке она, естественно, выше, в Саудовской Аравии она якобы $10 за баррель. В России средняя себестоимость добычи барреля нефти порядка 40, 41, 42 доллара. Но должна быть же какая-то маржа прибыли тоже. И тут же возникает вопрос, сколько это? Это 1.5%, это 5.5%. Это может быть совершенно различно, но рыночные силы всегда приведут рынок к состоянию эквилибриума.
Профессор Бернштам, прогнозируемое моим собеседником Гарри Шиллингом падение нефтяных цен, скажем, до $20 к концу года, чревато большими проблемами для Кремля?
Они не могут упасть до этого уровня, судя по всем данным, которые сейчас имеются. Она будет колебаться в силу технологических особенностей затрат сланцевой нефти. В России очень, в общем-то, изменилась экономическая политика в отношении нефти, производства нефти, налогообложения нефти. Если раньше, на протяжении многих лет, экспортная пошлина и налоги на природные ресурсы составляли от 80 до 90% рыночной экспортной цены российской нефти, и предприятиям оставалось только 10-20%, то после падения мировых цен на нефть, начиная, скажем, с середины прошлого года, российское правительство пошло на, с практической точки зрения, более рациональную политику. Оно снизило налоги на экспортную нефть и пошлины на 50% экспортной цены, но вместе с тем усилило обязательную продажу валютной выручки. То есть, таким образом, предприятия обязаны вернуть валютную выручку, продать на бирже валюту. Первым покупателем, естественно, является Центральный банк для пополнения резервов и поддержания курса национальной валюты рубля. И в этой ситуации у предприятий остается прибыль и для того, чтобы развивать производство, и для того, чтобы расплатиться с налогами и кредитами банковской системы. То есть эта политика при 40-50-60 долларов за баррель позволит российскому правительству, во всяком случае на ближайшую перспективу, в общем-то удержать экономику от каких-то резких шоков.
Профессор, мне кажется, вы впервые похвалили российское правительство. Как мне помнится, до сих пор вы отпускали в его адрес упреки в некомпетентности.
Вот именно в этом вопросе, они поступают рационально. Но не так все просто. На самом деле эта же проблема создает им достаточно сильную фискальную бюджетную ловушку. Потому что, с одной стороны, они стимулируют производство и экспорт, снижая налоги. Но, с другой стороны, снижая налоги, они уменьшают поступления в доходную часть бюджета. Это фискальный капкан, из которого им не удается выбраться. И тут уже не вопрос разумности или рациональности, это как бы их объективные обстоятельства и колоссальная стратегическая ошибка последних 25 лет. А именно установка на развитие сырьевой промышленности как основного двигателя экономики и пренебрежение научно-техническим и технологическим прогрессом.
Андреас Голдтау, сотрудник Гарвардского университета, считает, что по большому счету Кремлю повезло.
Кремлю улыбнулась удача. Он не отличается способностью управлять экономикой. Во-первых, в условиях западных санкций для России остались открытыми рынки Индии, Казахстана, некоторых развивающихся стран, куда продолжает экспортироваться ограниченный круг промышленных товаров, которым не угрожает конкуренция со стороны иностранных производителей. Во-вторых, с падением нефти обесценился рубль, что означает, что удешевление нефти отразилось совсем незначительно на бюджете в рублевом эквиваленте. К этому нужно добавить совсем небольшой внешнегосударственный долг. В-третьих, России удалось частично заменить импортные товары отечественными. Они зачастую более низкого качества, как, например, продукты питания. Но россияне, судя по всему, готовы с этим смириться. Можно сказать, что Кремлю в данной ситуации выпала далеко не худшая карта, и у него остаются, на мой взгляд, резервы, чтобы пережить худшее. Это не будет приятное для всех время, но я не ожидаю краха. Они, скорее всего, выживут.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Россия под 50-долларовой нефтью. Может ли цена нефти упасть за полгода до 10 долларов за баррель? Приватизация российских нефтяных активов – признак отчаяния или награда олигархам? Почему резкое удешевление нефти и санкции не привели к российскому финансовому краху? Как долго продлится экономическая стагнация в России? Может ли американская сланцевая нефть определить будущее России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Гарри Шиллингом, финансовым аналитиком, главой американской инвестиционной фирмы, Андреасом Голтау, научным сотрудником Центра науки и международных отношений Гарвардского университета, Михаилом Бернштамом, профессором экономики, сотрудником Гуверовского института, и Грегори Грушко, исполнительным директором американской финансовой фирмы HWA. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Грегори Грушко, профессор Бернштам говорит о том, сколь ловко российское правительство разрешило проблему поступления валюты в казну, заставив экспортеров возвращать валютную выручку. А тут вдруг Кремль намеревается распродавать акции компаний, которые совсем недавно считались неприкосновенной собственностью страны. Очень соблазнительно эти действия Кремля трактовать как жест отчаяния. Или это нечто другое?
Может быть, несколько причин. Самое очевидное – это необходимость улучшить доходную часть бюджета. Официально российское правительство утверждает, что если им удастся приватизировать компании «Роснефть», «Башнефть», «ВТБ», «Росса» и «Совкомфлот» в тех размерах, которые предполагаются, то им удастся получить от этой приватизации около 1,5 триллиона рублей. Тем самым выполнить все бюджетные обязательства и дать возможность подождать, пока нефть поднимется опять. Существуют и другие объяснения этой операции, как, например, очередной передел имущества. Государство продает принадлежащие им активы, а через какие-то подставные компании, будь то российские или иностранные, эти активы покупают российские новыми олигархами.
По, естественно, удобной для них цене.
По рыночной цене, которая в любом случае на данном этапе очень низкая, потому что, во-первых, мировая экономическая ситуация не располагает к инвестициям в развивающиеся рынки, это раз. Ну и российский рынок требует свои собственные определенные дисконты к рыночной цене.
Ну а если воспринимать за чистую монету то, что говорят представители российской власти относительно этой продажи, кто может купиться с вашей точки зрения на это предложение? Кто может быть заинтересован в покупке российских компаний, при том, что уже не однажды погорели на этом даже ведущие западные и американские фирмы?
Еще в марте месяце этого года господин Улюкаев утверждал, что есть довольно-таки большой список западных институтов, которые заинтересованы в покупке российских активов. Во время Международного экономического форума в Петербурге было сказано, что они есть, но мы их назвать пока не можем, и мы не можем назвать, кто, собственно говоря, представляет собой консультантов при этой приватизации. Обязательно должны быть инвестиционные консультанты, которые правильно оценивают активы и которые потом помогают продать эти активы своим клиентам по всему миру.
И что это вам говорит?
Мне это говорит, что спрос Запада на российские активы очень низкий. Вполне возможно, что существует спрос со стороны Китая или Индии, но это уже совсем другой разговор.
Но вы никоим образом не трактуете вот это желание реприватизации как жест отчаяния со стороны правительства. Вы считаете, что, в принципе, российские власти живут сравнительно хорошо?
Российские власти всегда живут хорошо. Совсем другой вопрос, как живет население России. Но это не волнует российские власти. А отсюда не существует жестов отчаяния. Они предпринимают маневры, которые могут им помочь улучшить ситуацию. Но если ситуация особенно не улучшится, ну что ж, будем жить и дальше.
Андреас Голдтау также указывает на странные обстоятельства реприватизации нефтяных компаний и других ныне государственных фирм. Хотя и видит в этом признаки потенциального финансового цейтнота, в котором оказались российские власти.
По большому счету, это неподходящий момент для распродажи государственных активов. Вы пытаетесь продать акции добывающих компаний, когда цены нефти невысоки. Соответственно, вы сможете продать их сравнительно недорого. Важно то, что нефтяной сектор России является объектом санкций. В силу этого, интерес к этим компаниям будет гораздо ниже со стороны западных инвесторов, поскольку риск инвестиций в них слишком велик. Вряд ли покупателями станут компании, акции которых торгуются, скажем, на американских биржах. Можно предположить, что в результате основными претендентами на покупку этих активов окажутся российские, китайские и индийские инвесторы. Наиболее вероятными окажутся китайские государственные фирмы, которые продолжают попытки сосредоточить в своих руках активы компаний, представляющих самые разные сектора энергетической производственной цепи – добычу, производство, доставку. Круг покупателей будет по определению ограниченным, соответственно, государственная выручка. Это решение о приватизации можно рассматривать как признак отчаяния.
Профессор Бернштам, помнится, вы сразу после начала введения санкций против России настаивали на том, что они приведут не к апокалиптическим последствиям для Кремля, а к такому тихому длительному загниванию. Похоже, вы были правы. Сколь велик этот запас загнивания, с вашей точки зрения, это годы, десятилетия?
Именно, может быть, даже десятилетиями, за исключением одного фактора. Но в долгосрочной перспективе, конечно, экономический рост определяется технологическим прогрессом. Недавно Всемирный банк опубликовал данные о расходах на исследование и развитие новых технологий в самых разных странах. В России это 1%. В Советском Союзе, где было очень неэффективное технологическое развитие, тратили очень много, 3,5% валового внутреннего продукта. Россия взяла ставку на отсталость. И она взяла эту ставку на отсталость с начала 90-х годов. Не поддерживают технологический прогресс. Рассчитывают, что на импортных технологиях, продавая сырье, они смогут существовать. Загнивание, отсталость. Талантливые, образованные люди уезжают и ищут себе применение в более передовых странах. Это страна без будущего.
Кстати, только что американская аналитическая фирма Stratfor обнародовала отчет о самом успешном экспорте России – экспорте умов. По ее данным, Россию в прошлом году покинуло 350 тысяч человек, годом раньше – 300 тысяч, в 2013 году – 200 тысяч. Это ведь значительно больше, чем в худшие годы неблагополучных 90-х.
Это экспорт не просто людей, это экспорт человеческого капитала, потому что это экспорт людей, не гестарбайтеров, которые едут на сельскохозяйственные работы. Это экспорт людей, образованных, технологически подготовленных, работающих в компьютерной промышленности и в других передовых отраслях экономики. То есть в России живут представлениями, там, я не знаю, до Первой мировой войны, представлениями 19 века, они борются за какие-то территории, и они теряют человеческий капитал. То есть они до сих пор считают, что богатство в земле и в территориях, как это было в аграрных сельскохозяйственных экономиках. Конечно, богатство страны в человеческом капитале, а не в кусках земли. И вот эта установка российского руководства как раз обрекает Россию на глубокую и длительную отсталость.
Профессор, в вашей системе координат уж как-то безнадежно выглядит будущее России?
Надо иметь в виду, что восточная Россия, то есть Россия к востоку от Урала, Сибирь и другие территории, субсидирует примерно на 20% валового внутреннего продукта западную Россию. То есть в конечном счете произойдет та ситуация рано или поздно, которая сейчас произошла с Великобританией в отношении Европейского Союза. Часть какого-то экономического союза придет к выводу, что им лучше будет жить отдельно. И вот тут можно сказать, можно предвидеть, что в какой-то ситуации, просто в силу вот такого технологического и экономического развития, может произойти какое-то отделение России к востоку от Уральских гор, от Западной России. А иначе это просто страна без будущего.
Грегори Грушко, с вашей точки зрения, все-таки каковы шансы на то, что в России в обозримом будущем будет экономический подъем и, глядишь, экономическое возрождение?
Экономический подъем – это такое какое-то относительное понятие. Я бы сказал бы иначе. Вся российская политическая и экономическая система настолько коррумпированы, что какой-либо потенциал развития, подъема – это все очень ограничено, потому что сегодняшнее руководство России заинтересовано в первую очередь своей собственной личной выгоды. Будут какие-то подъемы, будут какие-то падения, но стратегии долгосрочной изменения, коренного изменения российской экономики и ее возрождения или развития такой стратегии нет и быть не может, сколь долго нынешний режим остается у власти.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Россия под 50-долларовой нефтью. Может ли цена нефти упасть за полгода до 10 долларов за баррель? Приватизация российских нефтяных активов – признак отчаяния или награда олигархам? Почему резкое удешевление нефти и санкции не привели к российскому финансовому краху? Как долго продлится экономическая стагнация в России? В передаче участвовали Гарри Шиллинг, финансовый аналитик, глава американской инвестиционной фирмы, Андреас Голдтау, научный сотрудник Гарвардского университета, Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института, и Грегори Грушко, исполнительный директор американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Валютные реки. Что ждет рынки развивающихся стран после референдума в Великобритании, результаты которого застали врасплох все мировые финансовые рынки вообще? Развивающиеся рынки либо вместе растут, либо вместе падают, отмечает эксперт. Так будет и на этот раз, но при условии. И, соответственно, как перетоки капитала между странами и континентами могут повлиять на валюты развивающихся стран, включая Россию, в ближайшие месяцы? Алкоголь с чипом. С 1 июля в розничной торговле России вводится система ЕГАИС, то есть единая государственная автоматизированная информационная система контроля производства и продажи крепкого алкоголя. Система фактически позволяет отследить путь каждой бутылки спиртного от завода-производителя до кассового аппарата конкретного магазина, где она и будет в итоге куплена. Однако действия ЕГАИС затронет лишь примерно третью часть общего рынка крепкого алкоголя в России. Остальное приходится на его нелегальный сектор, который за последние годы только вырос. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Мировые финансовые рынки понемногу приходят в себя после шока, вызванного итогами референдума в Великобритании, который привел к их обвальному спаду, невиданному аж с 2008 года. Британский фунт, ставший едва ли не главной жертвой последних событий, начал укрепляться, отыграв хотя бы часть внезапных потерь. Вновь растут и акции крупнейших британских банков, хотя они всего за два дня подешевели сразу на 20-30%. А в целом фондовые рынки именно западных стран – потеряли за те же два дня 2,8 триллиона долларов, отмечала во вторник британская газета Financial Times. Для сравнения, потери рынков стран развивающихся оказались в 15 раз меньшими. Правда, и сами по себе объемы этих рынков многократно скромнее. Но что может ждать их дальше? И, соответственно, как перетоки капитала могут повлиять на валюты этих стран в ближайшие месяцы? Об этом мы и говорим сегодня с экспертом. Наш собеседник – главный стратег подразделения глобальных рынков российской финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов. Но начнем мы все-таки с рынка нефти, как принципиально важного для такой страны, как Россия. В канун референдума в Великобритании многие эксперты говорили о том, что инвесторы на всякий случай переводят свои капиталы из более рисковых активов, в том числе нефти или активов развивающихся стран, в менее прибыльные, но зато более безопасные. Золото, доллар, японская иена, облигации и так далее. И вроде бы какие-то подтверждения этих процессов можно было видеть. Но нефть, как мы увидели, в итоге подешевле. Дешевело в пятницу, когда стали известны результаты голосования в Великобритании, лишь на 6%. Более того, уже к вечеру отыграло половину этих потерь. Да, в понедельник цены снова упали, но затем стали расти, достигнув в среду уровня пятницы. Так что, судя по такой реакции, выходит, что реально не очень-то и выводились капиталы из рынка нефти, как говорили перед референдумом. Вячеслав Смольянинов, компания БКС.
Нефть, как таковую, особенно много не инвестирована. Это действительно один из инструментов, которым активно пользуются спекулянты, которые активно пользуются некоторая часть инвесторов, но вообще-то это не массовые деньги, это не огромные какие-то миллиарды или триллионы, которые инвестированы, потому что все-таки основные средства инвестированы в активы, а нефть, фьючерс, финансовый продукт, он актив, но это не более чем котировка, которую вы видите, никакая нефть по этой цене, собственно говоря, не поставляется.
А если иметь в виду финансовые рынки развивающихся стран в целом.
Знаете, они оказались несколько на периферии вот этих решений. Шок, удивление было настолько большим, что многие менеджеры были не до развивающихся рынков. Они думали о том, как у них текущие активы, что с ними будет на развитых рынках. И в этой ситуации пока развивающиеся рынки, они заняли такую, если угодно, не доминирующую позицию.
Как можно описать динамику притока капитала на рынке крупнейших развивающихся стран мира, включая страны БРИКС, в период с начала года и вплоть до референдума в Великобритании?
Если говорить о развивающихся странах в целом, то в первом полугодии после очень слабого начала года и ожидания того, что в Китае будет очень сильная рецессия, инвесторы активно инвестировали, входили в развивающиеся рынки. И в азиатские, и в Россию, и даже в Латинскую Америку. Недаром многие такие депрессивные рынки, как Россия, как Бразилия, оказались среди лучших по динамике в первом полугодии. По крайней мере, весь второй квартал. В принципе, после решение ФРС о неповышении ставки и явной перспективы, что будет повышение не больше, чем один раз, наверное, за этот год, притоки на развивающиеся рынки продолжились. Я думаю, что вот это настроение, которое связано с тем, что количество денег, очевидно, будет довольно большим, и развивающиеся рынки предлагают хоть какую-то доходность, все-таки сыграло и продолжает играть свою позитивную роль в том, что мы не увидели какой-то такой катастрофы на развивающихся рынках.
Эти потоки как-то поменялись в преддверии референдума в Великобритании или оставались теми же?
Дело в том, что Brexit-то никто не ожидал, поэтому никто на это особенно не закладывался. Будет видно в ближайшие дни, недели, как инвесторы прореагируют на вот эту ситуацию. Но, опять же, она плохо характеризует Европу, плохо характеризует Великобританию, но для развивающихся рынков мотивации для ухода инвесторов она не добавляет в реальности. Главная угроза – это состояние глобальной экономики. Но если ситуация начнет ухудшаться со стороны Великобритании и Европы, все-таки сначала, наверное, распродадут их и потом уже возьмутся за все остальные активы, в том числе и развивающиеся рынки.
В целом, отток капиталов зарубежных инвесторов из той или иной страны в какой мере является частью общего оттока из нее капитала? В том смысле, в каком об этом, например, сообщает Центральный банк России, регулярно представляя данные чистого оттока или чистого притока капитала?
Да, эти потоки, финансовые инвестиционные потоки, они являются частью того потока капитала, о котором сообщает ЦБ, но в большей степени они все-таки являются индикатором отношений к России, потому как основные все-таки перетоки происходят на денежных рынках, на других рынках, если угодно, то, что мы видим верхушку айсберга в притоках, оттоках на рынке акций или облигаций, это хороший индикатив, но он не указывает совершенно на те реальные потоки, которые за этим стоят. Очень многие фонды, очень многие спекулянты и долгосрочные фонды, они никому не сообщают о том, что они делают. Иногда удается узнавать об этом постфактум, но вообще-то те фонды, которые можно отследить, у них политика такова, или они по собственной воле раскрывают свою информацию, но основная масса денег, она не очень любит бывать на радарах у публики, поэтому это не более чем индикатор.
Сами по себе приток или отток зарубежного капитала на российский финансовый рынок, в первую очередь, видимо, через зарубежные инвестиционные фонды, ориентирующиеся на рынки развивающихся стран, сколь определяющим фактором являлся для курса образования рубля за последний, скажем, год-полтора?
Да, как индикатор привлекательности российской экономики, российских активов, этот фактор имеет место быть без сомнений. Но последние, по крайней мере, год-полтора, с учетом слабости экономической на развивающихся рынков в России, в Бразилии, серьезные рецессии глубокие, состояние вообще всех развивающихся рынков и динамика их активов, цен на активы, они очень взаимозависимы. Если вы посмотрите поведение валют развивающихся стран, казалось бы, у Турции, например, турецкая лира должна выигрывать от падения цены на нефть, но в реальности вы увидите, что она ослаблялась вместе со всеми валютами развивающихся стран. И это связано как раз вот с теми большими потоками, притоками или оттоками, которые происходят по линии рынка капитала. Ну и плюс деньги самой страны уходят из этой страны, если они чувствуют, что экономика недостаточно привлекательная. Поэтому здесь тоже отражение, если иностранные инвесторы забирают деньги, уходят, то и местный капитал тоже уходит. Если экономика действительно привлекательная, то получаются притоки со всех сторон.
Сразу же после обнародования результатов референдума в Великобритании многие эксперты заговорили о том, что теперь Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, тем более отсрочит новые повышения своих ставок на фоне резко возросшей неопределенности всех последствий Brexit. Если предположить, что свои ставки ФРС США действительно пока повышать не станет, что это будет означать в итоге для валют развивающихся стран, включая Россию? Ведь, по идее, из них будет уходить меньше денег международных инвесторов, чем в случае повышения ставок в США, что только повысит привлекательность вложений в американские активы.
Конечно, решение не повышать ставку США зависит в первую очередь от состояния экономики, в первую очередь американской. Но даже на последнем заседании ФРС явно сказал, что они следят за развитием ситуации. Угроза выхода Британии – это один из рисков. Они вышли сразу же с заявления после того, как стало известно, что Brexit все-таки состоялся. Поэтому да, в плане ослабления глобальной экономики это увеличивает вероятность того, что ФРС не будет повышать ставку в этом году. Или, по крайней мере, ограничивает. Это действительно не более чем одной. Поэтому, да, можно утверждать с уверенностью, что при сохранении экономического роста глобального можно ожидать дополнительных притоков на рынке развивающихся стран, в том числе и в России.
Но это при сохранении роста глобальной экономики. А если в этом вдруг возникнут сомнения, капиталы тут же развернутся?
Если речь зайдет о рецессии или глобальной рецессии, то это изменение ситуации. Будут падать как западные рынки, так и российские, так и все развивающиеся. И вот в этой ситуации, так как у денег есть дом, они всегда уходят домой, они будут забирать все, что они могут забрать с развивающихся рынков. И тогда будет сложно.
Опасения рецессии в мире все последние месяцы связывались в большей степени с Китаем, то есть вероятностью резкого замедления роста этой второй экономики мира. Получается, что теперь к ним добавился и фактор Brexit, то есть опасения рецессии в Великобритании.
Сейчас больше всего разговоров после Брексита именно о том, что давление будет в Великобритании, что Европа может скатиться в рецессию, что в рецессию может идти Великобритания. Чем хуже чувствуют себя развитые экономики, тем хуже себя чувствуют и развивающиеся. Все очень взаимосвязано. Нельзя сказать, что в Китае ситуация стала лучше, а в Британии хуже. Скорее всего, будет взаимное влияние, и вот это событие само по себе только дополняет негативом то, что уже связано с замедлением в Китае.
В случае России можно ли говорить, что влияние происходящего на мировых рынках на ее экономику оказывается в значительной степени перекрытым западными же финансовыми санкциями, или это преувеличение?
Россия пока является полным участником развивающихся рынков. И в плане того, что российские активы и акции, и облигации входят в соответствующие глобальные индексы, и в плане того, что какого-то контроля капитала Россия не вводила. Поэтому она как выигрывает от притоков на развивающиеся рынки в целом, так и проигрывает вследствие оттоков. Остаются и работают российские фонды, которые инвестируют глобальные, международные, которые только в российские активы инвестируют. Никаких препятствий у них в работе нет. Поэтому санкции имели негативные последствия для потоков капитала в целом, для конкретных компаний индустрии, но это был скорее шоковый эффект месяцев, может быть, кварталов. Сейчас уже ситуация явно к этому адаптировалась, и мы видим влияние глобальных притоков. Нельзя сказать, что санкции как-то совершенно отрезают Россию от глобальных вот этих вот перетоков капитала, совсем нет.
Минимальные и даже отрицательные процентные ставки в крупнейших западных экономиках, наблюдаемые сегодня, какое непосредственное влияние оказывают на экономики развивающихся стран, включая Россию? Ведь в этих странах процентные ставки намного выше, а значит и потенциальная доходность вложения международных инвесторов в местные активы.
Совершенно справедливо утверждать, что охота, поход за доходностями, которые идет у инвесторов по всему миру, когда они инвестируют в развивающиеся рынки, в облигации, или акции в поисках дополнительной доходности на фоне негативных ставок у себя дома. Россия от этого выигрывала и будет продолжать выигрывать до тех пор, пока такая ситуация будет сохраняться.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал главный стратег подразделения глобальных рынков российской финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Алкоголь с чипом. С 1 июля в розничной торговле России вводится система ЕГАИС, то есть единая государственная автоматизированная информационная система контроля производства и продажи крепкого алкоголя. Система позволяет фактически отследить путь каждой бутылки спиртного от завода-производителя или склада компании-импортера до кассового аппарата конкретного магазина, где она и будет в итоге куплена. Однако действие ЕГАИС затронет лишь примерно третью часть общего рынка крепкого алкоголя в России. Остальное приходится на его нелегальный сектор, который за последние годы только вырос. Тем не менее, распространение системы контроля на всю легальную розничную торговлю спиртным как минимум полностью выдавит из нее нелегальную продукцию, отмечает эксперт. Наш собеседник – директор Российского центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Давайте сначала уточним. Специальная маркировка продаваемого в России алкоголя, если, конечно, мы говорим о сколько-нибудь легальной торговле им, существует уже не первый год. Так вот, новая маркировка, вводимая с 1 июля, просто заменит старую? Вадим Дробис.
Новая маркировка связана с тем, что примерно раз в 3-4 года в России меняется специальная и акцизная марки. Связано это с тем, что новые марки, как правило, с большими степенями защиты, и это считается якобы более надежно защищает легальность продукции. Хотя на самом деле, на мой взгляд, особо это не влияет, потому что, как правило, изменение акцизной или специальной марки влечет за собой тут же изготовление нелегальной марки с величайшим качеством, выявить которую очень сложно без специальной серьезной техники. Поэтому эта марка сменит предыдущую. Эта марка действительно позволит работать, да и старая марка позволяет работать в системе ЕГАИС, которая внедряется в розницу, только начинает работать с 1 июля. Поэтому это исключительно форма, усиления защиты продукции. Так считается, по крайней мере.
А каков реальный охват новой системы по состоянию на 1 июля?
Розница уже оснащена необходимыми техническими средствами. 95% розничных торговых точек России уже подключены к системе ЕГАИС. Все эти торговые точки начнут работать со старыми даже марками. Новая марка лишь усиливает степени защиты продукции.
Действительно ли подлинность той или иной бутылки сможет проверить и сам ее конечный покупатель, если того пожелает, сканировав, например, с помощью специального приложения информацию на чеке или на самих марках на свой смартфон или иной гаджет?
Да, действительно, технически такая возможность есть, но я думаю, что потребитель у нас настолько сейчас уже, по-моему, по-моему, информирован о внедрении системы ЕГАИС. Я не думаю, что более 0,01% населения России будет проверять дополнительно, сканируя с помощью собственных технических средств и проверяя. Это удел единиц. Ради интереса, может, кто-то ради прикола, как говорит молодежь. Но этого делать никто не будет, так же, как никто не делал практически и в нынешних условиях. Потому что подобные системы создавали некоторые производители для своей продукции. Причем известные производители. И, судя по их отчетам, ну, там, может быть, несколько десятков человек на миллион бутылок что-то проверяли. Поэтому это не будет пользоваться там сверх какой-то популярностью, но такая форма должна быть, раз потребитель захочет вдруг пока какой-то причине проверить. Такая возможность у него будет.
Система ЕГАИС в звене оптовой торговли спиртным действует в России с января 2016 года. Теперь же она охватит и розничную торговлю. Но можно ли утверждать, что именно ее внедрение в оптовом звене стало главной причиной существенного прироста производства в России легального алкоголя в последние месяцы? Особенно заметным он оказался в апреле и мае, когда объемы этого производства превысили уровни тех же месяцев прошлого года аж на 30%.
Нет, не с этим связано. Вообще-то ЕГАИС в оптовом секторе работала с 2006 по 2009 год. Задача была закольцевать всю систему: производитель, дистрибьютор, розничный магазин. Поэтому с 1 января розница, вообще-то она должна была подключиться к 1 января 2016 года, но на 1 января 2016 года подключилось только 20% магазинов. Им дали льготу до 1 апреля. До 1 апреля тоже еще не все подключились, но вот на сегодняшний день практически все жизнедеятельные магазины городской розницы, которые должны с 1 июля в ней заработать, уже подключены. Вот именно тот испуг, который испытала розница и сама начала выкидывать нелегальную водку из собственных магазинов, и привело к тому, что производство легальной водки начало расти с марта. В апреле-мае рост составил примерно плюс 30%. Соответственно, сбор акцизов вырос там процентов на 20%. То есть все это ожидаемый эффект. Это пока испуг розницы. А вот с 1 июля остатки нелегальной водки вылетят из легальной розницы, так сказать, абсолютно в трубу. Это позволит увеличить примерно процентов на 35-40, а может быть даже и до 50 объемы продаж легальной водки в легальные розницы.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, или как ее называют, Росалкогольрегулирование, буквально на этой неделе представила такие данные. В общем объеме проверенной ее сотрудниками за первые 5 месяцев этого года продаваемой в стране водки более 35% составила именно нелегально произведенная продукция. По идее, с введением с 1 июля системы ЕГАИС вся нелегальная продукция должна исчезнуть из легальной розничной торговли практически одномоментно. Или это не так?
Нет. С 1 июля нелегальной водки в легальной городской рознице уже не будет. Однозначно. С чем это связано было, тот объем нелегальной обнаруженной водки? Во-первых, Росалкогольрегулирование, как контролирующий орган, не ходит просто по магазинам по любым, а ходит по конкретным, откуда поступил сигнал о продаже нелегальной водки торговым точкам и базам. Поэтому в тех уже продающих нелегальную продукцию торговых точках, а, кстати, там не такие большие объемы-то фигурируют даже по проверенной продукции, там миллионы литров всего-то, а продаются-то сотни миллионов литров. Поэтому именно в проверенных торговых точках, откуда уже была информация о том, что там продается нелегальный алкоголь, вот это требует уточнения, треть нелегального алкоголя и две трети легального продается. Поэтому это никак не характеризует российский алкогольный рынок в целом. Это только характеризует те торговые точки, где продавался нелегальный алкоголь.
Но давайте вспомним, что в принципе система ЕГАИС охватывает лишь часть рынка крепкого алкоголя в России, а именно легально производимую продукцию, которая и продается в легальных магазинах. А это лишь примерно 1/3 всего потребления спиртного в стране. Более того, по оценкам вашего же центра, в последние годы доля в нем как нелегально производимого алкоголя, так и разного рода суррогатов заметно выросла. С примерно 55% в 2009 году до 65% в 2015-м. И на этот сектор внедрение системы ЕГАИС и в розничной торговле вряд ли окажет какое-либо заметное влияние.
До внедрения системы ЕГАИС в легальной рознице продавалась легальная и нелегальная водка. И легальная занимала примерно треть объема от всего выпиваемого крепкого поскольку значительную часть занимала еще и нелегальная продукция. Так вот, система ЕГАИС, во-первых, легализует всю нелегальную водку в легальной рознице. Почему легализует? Потому что продается эта продукция по одной и той же цене. То есть вот у нас в прошлом году, например, было продано там 600 миллионов литров, например, легальной водки в легальной рознице. В 2017 году будет продано 900 миллионов литров, то есть на 50% больше. Да, остается еще рынок, нелегальная розница, аптечные настойки, суррогатные, спиртосодержащие заводские продукции, самогон. Но тут уже никуда не денешься. Минимальная цена в легальной рознице будет 220 рублей. Эту цену установит система ЕГАИС. А в нелегально-суррогатном секторе продукт стоит 50-100 рублей. По 100 рублей там продается примерно 25 миллионов декалитров заводской и кустарной водки. Вот эту продукцию, конечно, система ЕГАИС пока не затронет.
Но эту разницу ни административными мерами не сократить заметно, ни установлением даже полного контроля над розничной продажей алкоголя.
Государство собирается выдавливать этот сектор, какими-то экономическими путями. По крайней мере, господин Хлопонин на днях сказал о возможности снижения ставки акциза. Только экономическим путем можно победить вот сектор суррогатов объемом, наверное, в 900 миллионов литров. Это примерно половина выпиваемого крепкого. Только экономическими методами, только ценой. Но уже хорошо то, что большая часть потребителей, которая приобретает алкоголь в магазине, будет защищена и абсолютно уверена. Это с одной стороны. С другой стороны, государство резко снизит криминальность легального алкогольного рынка, получит дополнительно до 50 миллиардов рублей в год с крепкого алкоголя только в виде акцизов и НДС. И бизнес легальный вовсю наращивает обороты, то есть объемы легальной-то продукции растут. Просто те суррогаты, которые сложились в Россию, тот суррогатный рынок, который стоит по 50 рублей, что поделать, если легальный алкоголь в России в 10 раз дороже для жителя России с минимальной и средней зарплатой, чем для жителя Западной Европы или Соединенных Штатов. Никуда не денешься от этого социального расслоения и отсутствия социального алкогольного продукта.
Вот вы в одной из недавних своих публикаций отмечали, что как-то одолеть хотя бы в основном нелегальное производство крепкого алкоголя в России станет возможно лишь тогда, когда на минимальную зарплату в стране можно будет купить не менее 100 бутылок легально производимой водки. А добиться радикального роста потребления вина в стране лишь когда этот же минимальный доход сравняется со стоимостью не менее 200 бутылок, пусть и дешевого, но легально производимого вина.
На минимальную зарплату или пособие по безработице в США или Германии или Франции или Италии можно купить 200 легальных бутылок крепкого алкоголя полулитровых 35-40 градусов. В Соединенных Штатах сам наблюдал, что в легальных магазинах продаются по $2 литровые бутылки пластиковые, абсолютно легальные, под разными названиями, 40-градусный напиток. Это вообще 400 с лишним бутылок литровых можно на пособие по безработице купить, поэтому никто и не пьет дрянь всякую. Это нормальная заводская продукция.
Но давайте посчитаем. Минимальная зарплата в России с 1 июля повышена до 7,5 тысяч рублей. Это $113 по текущему курсу. Легальная водка, по вашим оценкам, стоит как минимум 220 рублей за пол-литра. То есть до уровня 100 бутылок еще очень далеко, не говоря уже о 200 бутылках, как в западных странах.
В России ситуация кардинально иная. Даже при минимальной зарплате, теперь новой 7500, и минимальной все-таки стоимости бутылки легальной в 220, это 35 бутылок максимум. То есть наш алкоголь примерно в 7-10 раз относительно дороже, что относительно минимальных зарплат и пособий. То же самое примерно и относительно средних зарплат. Но у нас и продукты питания тоже в 8-10 раз дороже относительно доходов. Поэтому тенденция это общая здесь. Почему 100 бутылок? Это уже чисто расчетная, на мой взгляд, цифра. Минимальная зарплата в Москве примерно 25 тысяч. Практически в Москве никто не пьет при этой зарплате ни аптечные настойки, ни спиртосодержащие пищевые жидкости. Все пьют водку из магазинов. То же самое в регионах. У нас среднее потребление водки примерно бутылка в неделю. 3-4 бутылки в месяц у тех, кто реально пьет водку. При 25 тысяч рублей зарплате потребитель уже в состоянии был бы выделить на эту водку 500-600 рублей в месяц без какого-то такого серьезного ущерба для бюджета семьи и, соответственно, и для своего здоровья.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Российского центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробез. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Позвонили просто в дверь, мы сказали, что не будем открывать. Их это не остановило, они просто выбили двери.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» бывшие заключенные вспоминают о белорусских тюрьмах и лагерях.
Вот это я, похоже, влип. Это уже действительно клетка. На 8 нар я был 13.
На сутках, когда сидишь и там кого-то в соседней камере обрабатывают, лупят полночи. Просто стены, бетонные стены дрожат.
В начале 2000-х там избивали каждый день каждого нового, обязательно его избивали, после этого он только в камеру мог там попасть.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час после полудня, в воскресенье в 10 утра и в понедельник в 15:05. Время московское.